Краем уха, слушая пьяную болтовню Тюрина, Бирюков старался мысленно представить Коробченко. Из всех свидетельских показаний выходило, что Жора — трусливый хвостунишка, рано пристрастившийся к спиртному. Такие люди обычно бывают слабовольными. А если трус завладеет оружием? Макар Григорьевич внезапно обратился к Тюрину Антону. Коробченко не хвастался наганом? Нет. От сырости у него наган заведется. Тюрин уставился на Антона. Ты, слушай, не из милиции? С чего вы взяли? Очень занозисто про Жорку расспрашиваешь. Это из любопытства. Ну да, Бирюков улыбнулся. Если бы я сотрудником милиции был, разве я похмелил бы вас? Тюрин задумчиво погладил лысину. Пожалуй, нет. Милицейские сотрудники сразу под ручку и гражданин, пройдемте в спецмашину. Ты, наверное, боишься, что Жорка ночью ограбит. Плюнь! С твоей комплекцией можно щелчком его на лопатки уложить. Ну, если сомневаешься, чего еще об этом сверчке тебе рассказать? Как он одет? Говоря по-японски, кимоно-то плоховато, старые джинсы с заплатанными коленками, рубаха синяя, так себе. Правда, куртка балоньевая и шляпа фетровая, ничего, и черные очки, тоже, видать, дорогие в желтой оправе. Всегда в очках ходит, очки у него вроде маскировки, то снимет, то наденет. Вот шляпу на улице не снимает, позорной прически стыдится, с другом, говорит, поспорил на коньяк и обкарнался наголо, как уголовник. Алкаш! На трезвую голову такую глупость не отмочишь. Почему он вместе с вами за переводом не пришел? Поехал к знакомой. Мы с ним договорились сойтись. В 7 вечера. За рестораном Садко. Тюрин глянул на часы. Ой-ой, время-то 7 час, скажет. Надо пощекотать выдавальщицу переводов. И, поднявшись с места, торопливо ушел к окошечку, где выдавались денежные переводы. Несколько минут он что-то доказывал выдавальщице, совал в окошечко паспорт с доверенностью, но в конце концов сердито махнул рукой и мрачнее тучи вернулся к Бирюкову. Возмущенно заговорил. Вот расплодилось бюрократов. До утра мурлычет. Ждать бесполезно. Извини, друг, не смогу долг отдать. Ну ты, правда, переселяйся с гостиницы ко мне. Запомни, улица Фабричная. Тюрин назвал номер дома и квартиры, и тяжело задышал, словно действие Агдама внезапно иссякло. «Или заходи вечерком, просто так, бутылочку приноси, покалякаем». Когда Тюрин, сгорбившись, вышел из почтамта, Бирюков подошел к телефону-автомату и набрал 02. Попросив дежурного передать трубку Шахматову, сказал: «В 7 вечера Коробченко наметил встречу с Тюриным за рестораном Садко». «Ух, вовремя позвонил», — облегченно сказал Шахматов. «Наконец-то появился Жора Коробченко. У макулатурного склада встретился с Анжеликой Хорочкиной. Похоже, взял у нее сколько-то денег, после этого намеревался зайти в пункт междугородной связи, что на восходе, но, вероятно, заметив там дружинников, направился к центру города. Сейчас пережидает ливень в кабинке телефона-автомата рядом с автовокзалом». «Там задержать нельзя?» — спросил Антон. «В кабинку никого не впускает, правую руку держит в кармане куртки. Даже когда Хорочкина передавала ему деньги, не вынул руку из кармана. Сторонится прохожих, особенно мужчин». «Понятно. Одет Коробченко как? Желтые старые туфли, джинсы с крупными заплатами, на коленях коричневая синтетическая куртка с капюшоном и надвинутая на глаза зеленая фетровая шляпа, без очков. Рост какой? Ну, от силы 1,60 м, Шахматов помолчал. Вот подсказывают, на полголовы ниже Анжелики Хорочкиной». «Понятно. Опергруппа меня подстрахует? Обязательно. Будь осторожен, Антон Игнатьевич. Постараюсь». Небольшой вестибюль переговорного пункта плотно заполнили укрывшиеся от дождя. Через полчаса ливень утих, и вестибюль опустел. Время приближалось к 10 часам. Однако из-за пасмурной погоды казалось, будто уже наступила глубокая ночь. Поубавилось народу и в зале. Появились свободные стулья. Бирюков выбрал место с таким расчетом, чтобы не выделяться среди ожидающих и в то же время видеть входную дверь. Раздражавший вначале скрипучий динамик со временем словно нейтрализовался, и Антон почти механически теперь улавливал только названия городов да номера кабин, в которые приглашались для переговоров абоненты. На освободившийся рядом с Бирюковым стул присела худощавая женщина с поблекшим лицом и, видимо, от нечего делать, доверительно стала жаловаться на свою дочь Милочку. Окончив пединститут, Милочка в прошлом году уехала на Байкал-Амурскую магистраль в Тынду и не написала с той поры маме ни одного письма. Вот только раз в месяц регулярно вызывает на телефонный разговор. Междугородная связь с Тындой, вероятно, работала не так хорошо, как с крупными городами Союза, и женщина дважды нетерпеливо уходила к окну заказов, чтобы поторопить разговор. Вернувшись, она снова и снова начинала говорить о Милочке. Не выпуская из вида входную дверь, Антон механически поддакивал женщине. Почти интуитивно Бирюков узнал Коробченко, настороженного, в надвинутой на глаза шляпе, с правой рукой в кармане куртки. Около минуты Жора напряженно изучал переговорный зал из вестибюля через стеклянную дверь, затем из-под тишка огляделся и, напружинясь, медленно вошел в зал. Направился к окну заказов. Облокотившись левой рукой на полированный барьер перед окном, он с напускным равнодушием еще раз огляделся, не поворачивая головы к сидящей за барьером блондинке, о чем-то тихо спросил. «В течение часа», — равнодушно ответила ему через микрофон. Коробченко опять что-то сказал, и опять через микрофон послышалось: «Если хотите раньше, разменяйте деньги на 15-копеечные монеты и сами набирайте Минск по автомату из 8-й кабины». При упоминании Минска, как показалось Антону, Коробченко испуганно подался вперед, однако от окна не отошел. Что-то бубнило под ухо Бирюкова разговорчивая соседка, Бирюков машинально кивал ей в ответ. Краем глаза Антон видел, как Жора левой рукой протянул блондинке трехрублевую купюру, зажал в кулак полученную горсть мелочи и, по-кошачьи, осторожно, готовый каждую секунду среагировать на малейшее движение в зале, пошел к кабине номер 8. Боком протиснувшись в кабину, он плотно закрыл за собой дверь и немигающим взглядом из-под лобья уставился через стекло в зал. «Какую же еще беду ты хочешь сотворить на свою несчастную голову?» С внезапной жалостью подумал Антона Коробченко и заметил, как в вестибюль вошли два крепких парня из оперативников, подстраховывающих его. Главным сейчас было не просчитаться ни на долю секунды, не замешкаться. Рано или поздно Коробченко станет набирать номер. Значит, волей-неволей он отвернется от зала, чтобы смотреть на цифровой диск телефона. Только бы не упустить этот момент, только бы Жора повернулся к телефону, только бы не сунулись прежде времени в зал оперативники. Озабоченно билось в мозгу Бирюкова, хотя со стороны казалось, что он продолжает беседовать с разговорчивой соседкой.